Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии кандидат на пост президента России Андрей Богданов. У вас есть уникальная возможность задать лидеру Демократической партии России, кандидату в президенты, свой вопрос. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 961 33 33. Абонент радио «Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, еще и электронная почта. Есть mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, давайте начнем, собственно, с последних событий. Андрей Владимирович, как проходит ваша кампания, как дебаты без Дмитрия Медведева? Весело вас, вам там втроем?
Добрый вечер, уважаемые слушатели, избиратели. Ну, последние дебаты уже стали более весело проходить. Вот сегодняшние дебаты, к сожалению, я не участвовал на телеканале «Звезда». Я только с утра прилетел, и поэтому нужно было там еще много вещей сделать. И на этих дебатах было мое доверенное лицо, Николай Гоц, преподаватель Академии Плеханова. И там произошла стычка с Жириновским, более того, в конце вылившееся, так скажем, в избиение Жириновским Николая Гоцы.
Он один бил или в компании?
Ну, один, там же была его и охрана.
А что ж вы не застраховались? С Жириновским-то надо приходить тоже, с крепкими кулаками.
Ну, так скажем, у нас установка на все дебаты была, что не ввязываться ни в какие провокации, но вот здесь вот...
Так, наверное,
так
томили,
скажем, тоже не ввязались, но заставили ввязаться. Сейчас, я знаю, он находится в Останкино, там, в отделении милиции, пишется сейчас протокол, составляется протокол. Там была и местная охрана, и это все видели и журналисты, то есть...
Судиться будете?
Конечно, обязательно.
И что, Жириновского засудить никому еще не удавалось?
Ну, попробуем.
Ну, для этого же надо такую поддержку в Кремле. Вы вот должны
Почему поддержка-то нужна?
Ну, он полезнее все-таки, полезнее. Ну, он может... в Думе, а вы вне Думы.
Может
у него
быть
там рейтинг выше, а у вас там 0,13%.
Это все заснято на пленку, так что...
В Басманный проблем. Суд пойдете.
А не знаю, почему в Басманный?
А, ну, в Останкинский. Ну, да. Басманный в кавычках, конечно. Да, такое привычное теперь басманное правосудие и так далее. Хорошо, вот смотрел я тут на сайт Центра избиркома, и говорится о том, что к вам всего поступило в фонд 4 миллиона 850 тысяч рублей. Израсходовали бы вы там 4 миллиона тоже с копейками. А вот у Жириновского там что-то в 40 раз, по-моему, больше. Что это вам деньги-то не дают? Вы вроде демократ такой, за Евросоюз и за все хорошее. А люди не хотят на вас жертвовать, не верят.
Ну, во-первых... Конечно же, наши результаты на выборах в Государственную Думу достаточно слабоватые, но надо отметить,
да уж прямо.
Надо отметить, что слабоваты у всех демократов. В сумме все демократы...
Футбол вас бы из высшей лиги бы вынесли бы.
В сумме у всех демократов получилось 3,5%. И тут говорить там 0,13 или 1%, по большому счету, это ничего не значит.
Ну, некоторых демократов мочили, скажем так, а вас гладили по головке или вообще не трогали.
Не видел такого.
Да, ну ладно, хорошо. Так что с деньгами-то? Хватает?
Пока хватает.
Хватает.
Нормально. Задача закрепиться на правом фланге, что мы и делаем. Кстати говоря, подошла социология из разных регионов, начиная с севера и заканчивая югом. И что меня очень сильно удивило, что даже не то, что известность, а рейтинг... подбирается к 8-9%, что мы не очень так ожидали.
Так говорил Станиславский, не верю.
Может быть.
Я вот видел по Пскову только что данные 0,5%. Не хочу вас расстраивать.
Хорошо.
Ну, хотя телевидение, конечно, великая сила. Если человека показывать постоянно, его сначала на улице начнут узнавать. Вы тут, кстати, в метро, я прочитал, катались. Понравилось в метро?
Ну, я, знаете, я периодически бываю в метро. Не могу полгода? Сказать, что я хочу там быть ближе или еще что-то как-то к народу, да. Есть машина, езжу на машине, но когда надо быстро куда-то, особенно в центре, добраться, почему бы не метро? Достаточно демократичный и простой транспорт. Вот, и в очередной раз, да, неделю назад был в метро, и чуть ли не митинг там получился на станции Киевская. Достаточно много народ подходило с вопросами, задавали. Как,
а
куда,
что они
почему?
Вас спрашивают? Завиваетесь ли вы? Вот я прочитал в Казани, главный вопрос журналисты выделили про вашу прическу. Наверное, нравится.
Нет, я, конечно, понимаю, что можно о чем-то несерьезном спрашивать, но, на мой взгляд, не вопрос, что на голове, самое главное, что в голове. Вот. И о том, что в голове, я готов поговорить. А то, что волосы от мамы, ну, дай бог каждому.
Ну, значит, ум от папы, например. Вот Андрей из Одинцова уже пишет. Уже понятно, что Дмитрий Медведев будет президентом. Остальные претенденты как бы для отвода глаз. Зачем ходить голосовать? Мнение гостя. Пожалуйста, Андрей Владимирович.
Да без проблем. Можно, конечно, вот так вот отписаться и сидеть дома. И, конечно, Медведева изберут без всяких проблем. С другой стороны, сейчас, если вы зайдете ко мне на LiveJournal и почитаете вопросы, особенно на Одноклассниках, ко мне многие обращаются и говорят: «Андрюха, давай, мы за тебя». Единственный кандидат, за кого можно проголосовать, который не серый чиновник, как другие кандидаты, а нормальный из нас, живой, по крайней мере. И я уверен, что проголосовав за меня, можно показать власть, что есть люди, которые думают по-другому, которые считают, что курс страны не совсем правильный, и у людей есть свое собственное мнение, с которым нужно считаться. И чем больше таких людей проголосуют за меня, тем больше мы покажем власти, что ее курс не совсем правильный.
А не могли бы вы сформулировать, в чем курс, как вы деликатно выражаетесь, не совсем правильный и что бы надо по-другому? Ну, два-три примера. Что неправильно конкретно делает президент Российской Федерации Владимир Путин и его наследник Дмитрий Медведев? Пожалуйста.
Ну, во-первых, отношение к среднему и малому бизнесу. То, что было за эти 8 лет, на мой взгляд, это все идет в минус. Не в развитие среднего и малого бизнеса, а в минус.
Ну, Медведев же обещает, он все исправит, сказал, вот в Красноярске.
Ну, все равно 8 лет как бы было, и если говорится, что курс будет продолжен, то можно загадывать, как и что будет. Потом создание большого количества госкорпораций. На мой взгляд, все-таки государство в экономику должно как можно меньше влезать. Вопрос охлаждения отношений с Евросоюзом. Это вот и в Самаре подтвердилось, Самарский саммит, и последующие всякие шаги. То есть в этом мы не согласны. Мы предлагаем свою армейскую реформу. И у нас подготовлен законопроект о единовременном армейском налоге. Разрешить тот, кто не хочет, не может по каким-то причинам служить, заплатить налог в размере там 100-150 тысяч и не служить.
Тот, да, это такое феодальное решение. Нет. Откуп, да.
Нет никакого откупа. Причем, если у вас нет денег, государство должно вам гарантировать беспроцентный кредит на 12 лет. Mm-hmm. Это получается приблизительно 1000 рублей в месяц вам надо будет платить. Но при этом эти деньги идут не как сейчас. Сейчас откупаются все, у кого есть деньги, кто может, все откупаются. Только куда эти деньги идут? Эти деньги идут в карманы чиновников. В данном случае эти деньги будут идти в фонд, который будет тратиться только на тот, кто служит в армии, срочную службу. На три части этот фонд делится. Непосредственно на обмундирование, питание и обустройство казарм. Это приблизительно 37 тысяч рублей в месяц, мы подсчитывали. Вторая часть фонда, это тратится медицинская страховка. И по всем данным, вот за 2006 мы брали, в пример, статистику, сколько было каких случаев. Ну, я имею в виду, там, сломал руку, сломал кисть, там, вплоть до, понятно, что это армия и есть смерть, то вот, например, за перелом руки, по нашим подсчетам, страховка могла составлять порядка 1 000 000 рублей. А за, не дай бог, смерть, это порядка 15 миллионов. Это достаточно, ну, это на несколько порядков больше, чем сейчас. И третья часть суммы бы тратилась на оплату образования высших учебных заведениях, тех, кто пошел служить. Тем самым мы решаем сразу несколько вопросов, так скажем, убиваем несколько зайцев. Решаем вопрос коррупции, решаем вопрос службы в армии, решаем вопрос обучения, причем тех, кто сам никогда бы не смог за себя заплатить, я имею в виду там из деревень, из малых городов, из малообеспеченных семей. То есть достаточно много вопросов решается.
Ну что ж, Андрей Богданов, кандидат на пост президента России, в студии «Радио Свобода», и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли беспорядками в Армении несогласие оппозиции с результатами президентских выборов? Об этом беседуем с членкором Российской академии наук Сергеем Арутюновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с Андреем Богдановым в студии «Радио Свобода». Вопрос вот простой совсем пришел от Александра. Как удалось подписи-то собрать? Касьянова не зарегистрировали, а вас зарегистрировали. Сколько там людей у вас участвовало в сборе подписей? Сколько вы платили за подпись? Сколько рисовала, покупалась, в общем, работала сколько?
Достаточно очень просто и легко отвечается на этот вопрос.
То есть правду говорить
правду
легко.
Правду абсолютно. Первое. Во-первых, я сказал, мне говорят, вот вы 0,13, а сейчас 2 миллиона. Я напомню, что 40 миллионов не пришли на выборы. Я уверен, что половина из них — это те, кто готов был и хотел голосовать за демократов. Но так как демократы в очередной раз пошли 4 колоннами, то тут говорить о чем-то не приходится.
Они не просто... все и пошли уж так, не они... всех и пустили.
Они обиделись.
Говорить правду.
Говорим правду. Они обиделись и просто не пошли на выборы. Когда к людям приходишь, то они расписываются с удовольствием, без всяких проблем. Демократическая партия России в мае исполнится 18 лет. В ДПР более 70 региональных организаций, 82 тысячи членов партии. Да, мы за подписи платили, и никто никогда этого не скрывал. Мне говорили...
Кто спонсор?
Спонсор — физические люди. Причем, скажу так, это средний и малый бизнес, но деньги шли не от коммерческих структур, а скорее директора или там замдиректора каких-то предприятий выступали как физические спонсоры.
Слушайте, ну вот 4 поэтому... миллиона у вас на счету было, 2 миллиона подписей. Вы что, по 2 рубля за подпись платили?
Почему по 2 рубля за подпись?
Ну как, вот 4 миллиона на счету, 2, да. 2 миллиона подписей. Сколько получается? Или вы из черной кассы платили?
Нет, не из черной кассы, все правильно. У нас заключены договора с нашими агитаторами. Причем эти договора были заключены с момента моей, как сказать, не регистрации, а уведомления Центра избиркома. И по 1 марта все выплаты... Основные выплаты прошли, еще кое-какие выплаты до 1 марта пройдут. Просто меня обвиняли, как же так, на тот момент, когда мы сдали, затраты составили 800 тысяч. И как раз все обвиняли, как же так, за 800 тысяч. 800 тысяч — это было только нотариальная заверка и изготовление подписных листов. Остальные выплаты вот частично уже прошли 4 миллиона. Я думаю, что на следующей неделе будут еще выплаты. И поэтому окончательную цену за подпись я вам смогу назвать где-то 1 февраля. Что, туда же включается не только сбор подписей, могу сказать, а и агитация тоже.
Ну, понятно. В общем, честно купили подписи. Ответ Александру дан ясный. Людмила Ивановна из Смоленска, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну, для вашего гостя я скажу, что я такой избиратель, который бы голосовал только за Михаила Михайловича, или даже за Ходорковского, если бы он был, даст Бог, на воле. А господин Богданов такой вопрос. вы тот Богданов, который начинал почти с Травкиным и подсидел его? Это вот первый вопрос. Второй вопрос. Значит, вы отлично видите, грамотный человек, может быть, даже образованный. Вы же видите, как карикатурно идет избирательная вся кампания. И ваши вот две кандидатуры, Жириновский и вы, это две насмешки, две карикатуры с обратным знаком. Но как вы можете свой авторитет в жизни подрывать, участвуя в такой избирательной кампании?
А Андрей Владимирович в историю входит. Теперь будут говорить, что вот в прошлый раз был у нас такой представитель Совета Федерации помогал. А теперь вот он помогает основному кандидату. А может быть и не так. Ну что, отвечайте, пожалуйста.
Спасибо. Единственный вопрос. Комментарии так и будут, да?
От себя, ну, мы же можем вести приятную беседу.
Хорошо,
да.
Я понял.
Я, значит, напоминаю. Вот вы подсидели или не подсидели Травкина?
Я с 90-го года в Демократической партии России. В 94-м году, когда была фракция Демократической партии России в парламенте, в первого созыва еще, фракция вначале проголосовала за отвод Травкина с председателя фракции, а потом и ЦК проголосовала за исключение из партии Травкина, когда он вошел в правительство Черномырдина, тогда был такой министр без портфеля, и предлагал всей партии слиться с партией Шахрая, если помните тогда пресс, а ДПР с этим не согласилась и считала, что у нас есть свои взгляды, которые мы защищаем. За нас голосовало, да, на тот период 5,6%, и мы не можем взять и самораспуститься в середине срока. Вот, поэтому кто кого подсидел и как подсидел, я не знаю, только Николай Ильич после этого, я могу вам напомнить, поменял, по-моему, партии 5. Он был и в НДРе, и в Яблоке, и в СПСе, и не знаю еще где.
Сейчас, ну, с
Михаилом Михайловичем. Ну, если это как бы считается правильно, вот так вот бегать по партиям и говорить, что в каждой партии тебя подсидели и направили в следующую партию, ну, считайте, что да, подсидел.
Насчет карикатурных выборов вопрос был.
Знаете, я вот сейчас был в Соединенных Штатах и воочию наблюдал дебаты кандидатов тех в Соединенных Штатах.
Понравилось?
Да, понравилось, очень понравилось.
Когда в России так будет?
Я думаю, в течение 5-7 лет у нас демократии будет больше, чем в Америке. Отличие на сегодняшний день России от Америки, что у нас Мосфильм, а не Голливуд. И там просто научились делать шоу, и это шоу делается. Делается красиво, как подобает Голливуду. Но по большому счету смысл от этого особо не меняется. Поэтому, да, я так позавидовал голливудскому.
А вы не видите, что там повестка дня вся меняется со сменой власти? Вот придут демократы, и жизнь очень серьезно изменится. А в России один президент поменяет другого, и перемен люди не ожидают. Наоборот, они не хотят никаких перемен.
Знаете, я бы сказал, ну, во-первых, давайте вспомним, когда первый раз у нас президент поменялся. Повестка дня достаточно сильно поменялась, согласитесь.
Я говорю об этих выборах, и люди об этом говорят, о карикатурности. Что у них нет реальной альтернативы. Что те альтернативы, которые были, может быть, даже на вас похожи. Некоторые не попали туда, некоторые были, как сказать, отрезаны. Не только, кстати говоря, демократы. Ну, почему? Есть же история партии «Родина» довольно так удачно сначала погромленной, потом слитой, потом перекупленной. Да и ту партию, которую в качестве второй ноги ставили, ее тоже периодически так воспитывают.
Знаете,
вот
я
в Ярославле
не понимаю,
сняли с выборов.
Например. Вот я не понимаю, когда вот достаточно много, я знаю, да, недовольны, еще что. А что мешает объединяться в партию, регистрироваться и идти на выборы? Что мешает-то?
А сколько партий за последнее время было новых зарегистрировано? в России. По-моему, ни одной.
А знаете, я просто знаю, кто пытался это организовывать, и могу сказать, что они никогда не смогут организовать.
Ну вот Вова Касьянов хотел с вами эту демпартию,
Володя Рыжков создать. С Зубовым делали. Очень много там в этом штабе было знакомых друзей. Я прекрасно знаю, как там, из чего набирались эти члены заявления, абсолютно левые, липовые. Как Касьянов, ну, знаете, я тоже с Половинкиным и с Мерзликиным знаком, и приходилось там 3-4 месяца работать, тоже прекрасно знаю, могу рассказать от и до, как вообще...
В мемуарах, пожалуйста,
напишу,
а то у нас
напишу,
времени не хватает явно. Давайте еще слушателей подключим, а то обидится. Вячеслав из Москвы.
Андрей Владимирович, у меня только один
добрый
вопрос.
Вечер.
Можно? Добрый вечер. Вот Вольфович, ну, Жириновский,
да, да, да.
Вот в дебатах, это сейчас предвыборная, как говорится, кампания, вот так себя повел. Вы к этому самому, кто у нас возглавляет избирком-то?
Чуров.
Ну да, к Чуркину бы обратились, чтобы его сняли с выборов. Что он себе позволяет, клоунаду из дебатов устраивает? Вы обратитесь обязательно.
Ну, я
очень
сказал,
человек.
Во-первых, сейчас вот мое доверенное лицо Николая Гоца, и там и юристы сейчас подключились.
Он, этот Гоц представляет вас, вы должны обращаться. Что это
нет,
за клоунада?
Нет, я вам говорю, что он сейчас подано заявление в милицию, ведется
нет,
протокол.
Какая
я
милиция?
Вас,
милиция
я вас...
к Чуркину надо обратиться, чтобы сняли...
Чурову.
Я вас заверяю, что просто юридически надо действовать, чтобы все это было запрещено. Протоколировано, и чтобы мне не сказали, что мы это выдумали. Сейчас написано заявление на канал «Звезда», чтобы нам предоставили запись этой передачи. Все это будет и в Генеральную прокуратуру передано, и будет передано в Центральную избирательную комиссию. Посмотрим, как, что будет действие.
Вот ведь, по-моему, теперь удовлетворен слушатель тем, что вы обещаете чуть ли не уголовное дело. Кстати говоря, Владимир Вольфович довольно часто пытались засудить.
У нас, кстати, до сих пор ответа с Генпрокуратуры нет. Мы подавали на Владимира Вольфовича за разжигание национальной розни по отношению к русским, по отношению к евреям. И это его книжка, по-моему, Иван, точно не помню. Про
есть
Ивана.
Там, да, про Ивана.
Вот. И до сих пор ответа из Генпрокуратуры по этому поводу у нас нет. Поэтому...
Вы еще на Зюганова подайте. У него тоже там есть книжки такие, содержание
да,
странного.
Есть.
Ну ладно, поборетесь тогда с разжигателями, а мы поговорим со слушателями после выпуска новостей «Радио Свобода». Андрей Богданов с нами останется после новостей. А я напомню, что... Сегодня, 20 февраля, в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Продолжение серии портретов кандидатов в президенты США, что остается за кадрами Хиллари Клинтон, Армения, результаты выборов, ожидает ли Россию оттепель имени Дмитрия Медведева. Но об этом мы тоже, наверное, поговорим с Андреем Богдановым.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Минатома России Евгения Адамова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Во вторник суд признал Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В России излишние бюрократические процедуры препятствуют нормальной работе неправительственных организаций, считает Human Rights Watch. Международная правозащитная организация обнародовала доклад о политике российских властей в отношении НПО. По мнению экспертов, закон о неправительственных организациях, принятый в России в 2006 году, душит гражданское общество. В Северной Осетии спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате схода лавины на стройплощадке Зарамакской гидроэлектростанции, сообщает Интерфакс. Несколько десятков сотрудников ГЭС оказались заблокированы в служебных помещениях. Ведется их эвакуация. В Москве сторонники оппозиции провели пикет у здания Министерства обороны, протестуя против незаконного, как они считают, призыва в армию активиста молодежного движения «Оборона» Олега Козловского. В Москве при пожаре в гостинице погиб человек. Около 40 были эвакуированы. По данным МЧС, горело здание в гостиничном проезде. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Его причины выясняются. Президентские выборы в Армении в целом соответствовали международным стандартам, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Наблюдатели ОБСЕ вместе с тем подчеркивали необходимость дальнейшего совершенствования избирательного процесса, чтобы исключить имевшие место недостатки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Москве, подверг критике решение Европейского Союза об отправке правоохранительной миссии в Косово. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» кандидат на пост президента России Андрей Богданов. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. 961 33 33, абонент «Радио Свобода» пейджер. СМС плюс 7 903 743 28 01. Ну вот еще вопросик. Скажите честно, кто вас продвинул в кандидаты в президенты, спрашивает Сергей. Простой вопрос.
Партия продвинула.
Два с половиной года назад,
когда я возглавил ДПР на том же съезде, было принято решение, что партия должна участвовать во всех, каких только можно, выборах с самого низа до самого верха. И везде, где мы могли, позволяли финансы, позволяли региональные организации, так скажем, существования. Мы в 15 региональных выборах поучаствовали, 15 региональных парламентов, поучаствовали в некоторых выборах мэров, в районах.
Вы хоть одного депутата провели куда-нибудь?
Да, в Курске у нас есть депутат в Алтайском крае.
Ну, много, да, это заметно. Я хотел спросить еще по вашей биографии. Вот у меня написано, что вы были членом Центрального политического совета, руководителем управления общественных связей ЦИКа партии «Единая Россия» 2 года и были исключены из партии за попытку организации внутрипартийной дискуссии. Вы что, в двух партиях состояли?
Нет, я не состоял в «Единой России», я был в исполкоме, возглавлял управление общественных связей.
А как это? Вы в одной партии, а там в другой?
Не 2 года, а 1 год, 2002 весь. Позвали меня друзья, тогда была иллюзия, что из этой партии может выйти правоцентристская, правоконсервативная партия, и поначалу все приблизительно так шло, когда Отечество с Единством объединялось. Чиновников там был минимум тогда. И если вы посмотрите, даже губернаторы не особо хотели туда влезать. Там было по пальцам, их можно было посчитать. Вот. И когда наше управление, мое управление занялось приемом в члены, перед нами стояла задача принять как можно больше, то мы принимали не как это потом было, заводами записывали через директоров и так далее, а принимали непосредственно двери к двери с агитацией людей. И когда просто руководство партии увидело, что, например, вот мы в Красноярске за 3 недели 32 тысячи приняли. И когда руководство увидело, что это неуправляемая масса, неуправляемая в каком плане, что когда люди из этого дома, из того, из 10-го, из 20-го, а не с одного предприятия, то приказать им там голосовать за руководителя ячейки там района или края очень трудно. У них у каждого свое мнение, каждый там его высказывает, говорит. Ну вот.
Развели демократию.
Да, развели внутреннюю демократию. Нам мягко попросили написать заявление по собственному.
Это Сурков особо?
Нет, а почему там Сурков? Нет, тогда был Беспалов. Мы с Беспаловым уходили.
Все понятно. Ну, давайте. Владимир из Чебоксар, пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Богданову.
Да.
Сейчас, значит, кампания идет президентская. Все дают обещания. Ну, так принято. Обещания разные, даже такие анекдотические. Вот.
Андрей Владимирович, по-моему, ничего не обещает. Вот сидит в эфире и ничего не обещает.
Нет, извините, обещает. Даже такие анекдотические, как вот когда-то ваш оппонент обещал каждой женщине по мужу. Но вы тоже далеко не ушли. Вы обещаете сделать сборную по футболу чемпионом мира, чемпионом Европы.
Президент да. хвалит.
У меня вопрос. Каким образом, зная состояние нашего хозяйства футбольного, вот каким образом? У меня вопрос, есть ответ свой.
Ну, давайте купить. Андрей Владимирович нам ответит.
Им придется купить,
футбол.
Купить точно так же, как и подписи.
Купить что? Тренер, по-моему, уже есть, закуплен.
Знаете, любая сторона нашей жизни, она отображает всю жизнь, да? Если у нас общество достаточно сильно коррумпировано, то и РФС, и если мы посмотрим, каким образом вообще кто стал чемпионом, почему стал, если с болельщиками или с любыми поговорить, даже с питерскими, я просто со многими общался, и они говорят, да хочется быть чемпионами, но хочется не в такой борьбе, имеется в виду в нормальной борьбе быть чемпионами. Вот, поэтому в первую очередь это вообще разобраться с коррупцией во всем нашем футбольном деле. Это первое. Второе, если мы вспомним, когда у нас руководители страны чем-то болели за что-то, за какой-то вид спорта, вспомним Брежнева, то по хоккею мы там 2 десятилетия были и чемпионом мира, и олимпийских, и так далее.
С теннисом теперь неплохо.
Да, потом Ельцин, да, до сих пор в теннис выигрываем почти все, что можно. Там, боремся в дзюдо. Правда, удивительно, почему вы уже все никак ничего выиграть не можете. Я имею в виду в горные.
Это сложно.
Вот, поэтому я уверен, что если отношение к футболу будет хотя бы так же, как у Щербицкого на Украине в былые времена.
Что-то у вас примеры какие-то все совковые, извините, конечно.
Может быть, может быть.
А нельзя как-то из европейского опыта что-то?
Нет,
знаете,
европейский опыт...
Не годится. То есть
почему?
Авторитарными методами?
Нет, почему? Просто отношение, когда ты уделяешь чему-то внимание или не уделяешь. Вот и все.
Ну,
я просто говорю, что я буду уделять этому большое внимание.
Замечательно. Господин кандидат в президенты, состоят ли в вашей масонской ложе Маргарет Тэтчер и Горбачев? Ну, тут же, естественно, про развал Советского Союза. Ну, как дела-то у масонов в России? Вы в той ложе, где господин Лопухин, теперь великий магистр, или вы в другой ложе? Это разные ложи?
Насчет этого вопроса много уже говорилось, поэтому я оставлю без комментариев.
Ну, вы масон или не масон?
Без комментариев.
Это интересно. Вот. Ну что ж, тогда придется только верить тому, что написано в интернете и на сайтах, что наш гость еще и великий масон, между прочим. Это важно, это серьезное дело. Ну, кто хочет узнать про масонов, читайте книжки тогда, раз время не пришло открыть страшные тайны. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Владимирович,
да.
Скажите, пожалуйста, как состоялось ваше назначение демократическим кандидатом в президенты из Кремля? Если вы будете это отрицать, не поверю, вы скажете неправду. Выдвижение вашей партией слишком мало. Поэтому поделитесь, не стесняйтесь. Спасибо большое.
Во-первых, меня поддержала Демократическая партия России.
Это мы уже знаем.
Я, да. Почему? Но я выдвинулся самостоятельно, потому что по нашему уставу и закону мы не успевали провести съезд. Поэтому политсовет рекомендовал выдвигаться самостоятельно. Если вы считаете, что моя кандидатура каким-то образом кому-то выгодна, ради бога, пусть она будет кому-то выгодна. Я вас уверяю, что в первую очередь иду на выборы, потому что решила партия. У нас есть свои взгляды. Для этого мы 18 лет назад почти что уже создали партию как механизм прихода к власти. И других механизмов демократических не придумано. И поэтому я выдвинулся кандидатом в президенты. Если кому-то это выгодно, ради бога. Я вам приведу примеров, кому что, когда выгодно было из разных политических идей.
А за вас-то почему выгодно голосовать? Ну, получите вы 0,7, ну, или, как вы говорите, 7%. Разница небольшая, собственно. Вот пишут нам все время, что исход выборов предопределен.
Нет, если как кто-то считает, что все сделано уже за них, ради бога, не ходите. Единственное, я могу сказать, что моя партия и я, мы всегда выступали против революции. И, может быть, вот эта позиция кому-то не нравится и считается, что это не демократическая позиция. А я приведу слова Столыпина, сделанные еще, сказанные полтора века назад, что дайте мне, дайте России 20 лет спокойного развития. Да, и, может быть, мои слова, когда я говорил, и сейчас могу повторить, что да, я благодарен Путину, своему предшественнику, что из этих 20 лет, 8 лет страна спокойно развивается.
А недостатков вы не видите?
Куча недостатков. Начиная от свободы слова, есть упущения, и различных демократических институтов есть упущения. Но если мы вспомним, сколько развивается демократия в Америке, в Европе, да вон, в Европе в 90-е годы только в Швейцарии женщинам дали право голосовать.
Ну, слушайте, посмотрите на Восточную Европу. Тоже нет. Прошло со времен бархатных революций не так много времени, а того, что мы видим,
ну, хорошо,
здесь,
хорошо,
собственно,
я в Риге,
нет, правда?
Я в Риге учился, ну и что там, 30% не дали голосовать только потому, что они русские. Это что, демократия?
Не, ну, посмотрите на Чехию.
Нет, это демократия.
Есть другие примеры.
Нет, ну вы
привели. Я же не защищаю всякие нет, ограничения.
Вы мне сказали Восточную
правда?
Европу, я вам привел. То, что мне близко, я там был. И при этих событиях я видел, что, как и почему развивалось.
Тем не менее, эти люди не уезжают из Латвии, например,
согласен.
В Россию.
Им я там, согласен, значит, лучше, что они должны учить латышский, да, правильно, ни в коем случае там против этого не возражать, если ты живешь на территории
Евросоюз
другого государства.
Евросоюз потихоньку их воспитывает, которые вы так любите, постепенно притираются. Ну, могло
но
быть
бы
лучше, как в Литве. Я с вами согласен, мог быть нулевой вариант. Пожалуйста. Абсолютно. Если вы хотите сказать, что там плохо, а в России хорошо, везде есть минусы. Но
да, абсолютно с вами
попробуйте,
согласен.
Попробуйте провести вот сейчас, например, какой-нибудь марш, демонстрацию. Я не видел, кстати, мероприятий вашей партии, таких каких-то больших, публичных. Ну, вот, например, почему
на
вам не пойти на какой-нибудь марш несогласных? Вы боитесь?
Нет, я могу сразу сказать, что ни на одном марше мы не участвовали, не будем участвовать.
Почему?
Потому что есть выборы, и можно там прийти и высказать свое мнение
голосованием. А если выборы фальсифицируют, например? Люди могут выйти на марш и сказать, вот как в Армении сейчас.
А давайте не на марш выходить. Давайте, кто хочет выйти на марш, приходите к нам, мы вас направим наблюдателями. Давайте все-таки как-то по-нормальному, по-цивилизованному это все
вот
сделаем.
Вот это интересно. Наблюдатели. А сколько вы можете наблюдателей выставить? Вот коммунисты выставляют 500 000, как они говорят. А
нет,
вы?
Нет, 500 000 мы не выставим, но я могу сказать, что, например, Москву, скорее всего, мы всю закроем. Питер вроде бы закрываем. Закрываем Екатеринбург. Закрываем, вот прямо перед эфиром звонили, Барнаул закрываем. У нас нормально.
А вы Ингушетию попробуйте, или, например, Мордовию, или Башкирию, где людей выпинывают с избирательных участков, как в Башкирии, например.
Будем пробовать. У нас там есть и в Мордовии, и в Башкирии региональное отделение, и будем пробовать. И поэтому вот кто с чем-то не согласен, если кто-то во что-то не верит и говорит, все, там, забросают и так далее, ну, приходите, помогите.
Куда
мы
приходите?
Открыты.
На Полтавскую улицу?
Да, Полтавская, 18-611-30-11 телефон.
Ну, хорошо. Звоните. Магомед из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот если бы были бы таким вот оппозиционные, классические такие кандидаты в президенты, что вот это, они бы снялись бы в виде протеста, и остался бы один Медведев, и один это не выборы. Ну, даже в этом случае появились бы очередные кандидаты в клоуны, как ваш гость. Уважаемый ведущий, у меня вопрос к вам. У вас нету синхронизированного радиосигнала на Папуа Новой Гвинеи? Это как раз для ихних ушей то, что ваш гость говорит.
Магомед, не расстраивайте меня. Мы ведем вежливый культурный разговор. И не надо нас расстраивать. Честное слово. Мы лучше о чем-нибудь спросим Андрея Владимировича о таком важном, в том числе для вас, может быть. Вот, например, президент Чеченской Республики Кадыров просит инициировать объявление амнистии. в отношении тех, кто сидит за участие в незаконных вооруженных формированиях. Амнистии, правда, было уже много. Как вы к этому относитесь?
Я вот с вами согласен, что амнистии и тех, кто вовремя и в нужный момент, а нужный, я имею в виду, чтобы не было повторений там всяких конфликтов, сдался и был амнистирован, то есть амнистии уже нормальные все прошли.
А я не говорил, что они прошли, я сказал, что они были.
Были, были, я и говорил.
Знаете, какой аргумент у Кадырова? Он говорил, что во время контртеррористической операции при рассмотрении многих дел преобладал обвинительный уклон, имело место вынесение приговоров без достаточных доказательств на основе признательных показаний обвиняемых, которые добывались под страхом применения силы как самим обвиняемым, так и к их родственникам. Аргумент сильный, между прочим.
Сильный, но, ради бога, подавайте апелляцию, пересматривайте.
Понятно. То есть милосердие не стучится в ваше сердце. А вот, например, Ходорковского вы бы помиловали? Станьте президентом, помилуйте Ходорковского.
Нет, я бы еще рассмотрел несколько дел. Не по Ходорковскому, а других. Потому что кто-нибудь может мне ответить, где деньги КПСС, где деньги ВЛКСМ, на какие деньги НТТМ, Минотеп создавался и куда все это ушло? Вот мои родители платили комсомольский взнос, я платил. Где комсомольские деньги? Почему одним вторым секретарям можно было спокойно бюджеты, комсомольские бюджеты переводить в НТТМ, а потом присваивать, а потом на это развивать и проводить всю приватизацию, а кому-то нельзя было.
Вы завидуете, пожалуйста.
Завидую, да, завидую.
Это нехорошее чувство.
Может быть, завидую.
Кандидат в президенты, а тем более да, президент не должен руководствоваться низкими чувствами. Арсен из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста. Арсен.
Я хотел спросить по поводу того, что должно быть стыдно, в принципе, Богданову, потому что Касьянов набрал, во-первых, больше голосов на выборах, во-вторых, он более такой известный человек, и вот так вот идти на выборы.
Понял. Вопрос о стыде совершенно ясный. Между прочим, не единственный. Вот еще есть там по пейджеру.
Спасибо.
Пришел. Вот стыдят
хороший
вас?
Вопрос. Ну, замечательно, что стыдят. Только я не понял, каких выборов первое. Если имеется в виду подписи, то мы собрали 3 100 000, из которых, честно скажу, я везде это повторял, 600 000 сразу сами отбраковали, они были нарисованы. Я могу одно сказать про Михаила Михайловича. Я уверен, если бы ему сейчас сказали: Михаил Михайлович, да брось ты это все, давай, будешь лидером Единой России, он бы перекрестился и сказал: слава богу, блин, я чиновник, куда меня понесло, на какую-то улицу, я вообще не понимаю, как с этими людьми говорить на этой улице, как вообще общаться, я уже давно оторванный.
У него все больше и лучше получается.
Ну вот я вам говорю, что я уверен, что он с большим удовольствием сел бы.
Это вы за него думаете, а спрашивают-то вас про ваши
вот
чувства.
Поэтому сказал.
То есть вы с нормальным нравственным чувством
абсолютно
идете на
да
выборы, спокойно,
да, спокойно,
без проблем. Вот спрашивают, а почему вы никогда не критикуете, например, господина Дмитрия Медведева, не говорите про то, что с национальными проектами, это все это надувательство, вот тут Сергей пишет.
Почему? Почитайте, можете зайти на наш сайт и посмотреть. Я вас уверяю, что то, что наверняка докладывают Медведеву с этими национальными проектами, и что творится на местах, мне тут знакомые операторы рассказывали, как происходила встреча там в Мурманске, в госпитале, когда за 2 часа до него там привезли оборудование, положили роту солдат здоровых. А потом через час, даже не через час, еще из города он не улетел, не уехал, этот госпиталь чуть ли не полностью там расформировали, и, я имею в виду, оборудование все увезли.
То есть развезли по разным местам.
Я не знаю, откуда завозили, куда.
В общем, Потемкинская
да,
деревня.
То, что делаются потемкинские деревни, это я в этом уверен, но это, надо знать Россию. Все мы живем в России, знаем свою страну, и особенно знаем их чиновников.
Так вот почему-то эти потемкинские деревни чиновникам очень нравятся. Они же тоже знают Россию, но им это нравится. А вам это нравится?
Нет, не нравится. Я за это критикую и говорю, что не должно быть так. И не может партия власти контролировать исполнение национальных проектов. Тем более они говорят, что это мы тоже там руку приложили к их разработке. Контролировать это должна оппозиция.
Есть ли оппозиция?
Есть оппозиция.
Ну вот вас упрекал звонивший, ну, сказал, я, что если бы была оппозиция, то люди бы снялись с выборов.
Я могу подчеркнуть еще раз.
Сорвали бы выборы.
Сейчас еще раз могу подчеркнуть. Да, я не та оппозиция, которая выбегает на улицу и орет, что все, до основания, а затем мы новую демократию построим. Да, я не такая оппозиция, можете критиковать меня,
ради бога. А почему нельзя реализовать, собственно, то, что написано в Конституции, например? Выполняйте вашу Конституцию, был такой лозунг правозащитников, как вы помните.
Замечательно, замечательно, я ничего против не имею Конституции, хотя, например, ДПР агитировал против нее в 93-м году. И именно из-за этого не состоялся список Травкин, Явлинский, Лукин, а Явлинский пошел отдельной колонной.
Но он тоже был против Конституции, вообще-то.
Ну,
но по-другому. Александр из Белгородской области, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Богданову.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю. Значит, Владимир Владимирович Путин сказал, что его беда – это коррупция в России, он не смог с ней справиться. У меня вопрос такой, справится Дмитрий Медведев? И что бы Богданов сейчас в эфире сказал коррупционерам и преступникам, которых не могут 1,5 миллиона раскрыть, чтобы они сейчас испугались на всю Россию?
Ну, насчет Медведева я не знаю, это вы ему задайте вопрос, потому что за него я не могу отвечать, справится он, не справится, у него свои методы.
Ну, вы ему помогать будете.
Вот, а насчет себя, если видели наши ролики по Государственной Думе, я сказал, что да, все коррупционеры будут сидеть. Знаете, тут словами Жеглова, как хочется говорить.
Так-то слишком просто. Знаете, все обещают, что коррупционеры будут сидеть, а расценки, откаты и прочее только растут.
Ну, я еще у власти не был, поэтому мне это сказать, вину мне это выразить, я думаю, трудно.
А почему за 18 лет нельзя было побывать у власти? Ну, там, в районном собрании, где-нибудь мэром, а вы все как-то политтехнологом.
Я... Нет, я 12 лет депутат районного собрания.
Ну, а подальше, лет. Повыше подняться чуть-чуть, там, мэр все-таки, исполнительная власть, но... были же выборы губернаторов.
Не, ну я в Москве, и москвич, и поэтому, да, было...
Выборы мэра были Москвы, как же,
были
свободные.
Выборы, были, да, свободные, но тогда был возраст не совсем тот еще.
А вы, кстати, за то, чтобы восстановить выборы-то губернаторов или нет?
Да, абсолютно, и Совет Федерации, как в 93-м году, двухмандатные округа.
А зачем Академию наук вы в Казань собираетесь сослать?
Не только Академию наук, а Совет Федерации.
И тоже в Казань?
Тоже в Казань,
да. А почему в один город два органа? Нельзя как-то их уж тогда, если в этой логике, распределить,
ну,
куда-нибудь?
Можно.
В Магадан можно, например, отправить.
Нет, не надо в Магадан.
Почему? Хороший город, между прочим, симпатичный.
Я был.
Там, кстати, очень
убедительный
памятник жертвам репрессий.
Да, был там, был.
Так.
И был в Магадане, и на Колыме.
Так все-таки в Казани, Академию наук.
Да, в Нижний Новгород мы хотели бы Государственную Думу
так
отправить. Правительственные учреждения можно было бы в Одинцово отправить.
А почему в Одинцово? Там же дачи.
Одинцовский район.
Так, а вы там не там депутат, вы в Солнцеве?
В Солнцеве, да.
То есть к себе поближе, под бок.
Нет, я просто думаю, что если бы по Рублевке они не к центру ехали, я имею в виду правительство, а от центра в Одинцово, то москвичам было бы от этого проще, намного проще.
Так, а президент где должен сидеть, в Кремле?
Думаю, да, почему нет?
Ну, а может там музей открыть все-таки лучше было бы, наверное. Что в Кремле делать-то?
Да нет, я думаю, сохранить традицию.
Традицию. Ну, так царь будет, а не президент в России таким образом. Ну, давайте Валентину из Москвы подключим.
Алло.
Пожалуйста,
алло,
ваш
алло.
Вопрос Андрею Богданову.
Да. Андрей Владимирович,
добрый вечер.
Вы мне очень нравитесь. Я буду только за вас голосовать.
Спасибо.
У меня большая
наконец-то
семья, 11 человек, и все будем голосовать за вас. А
спасибо
вопрос
большое
у меня такой. А что вы вот можете пообещать или сказать вот людям преклонного возраста? И еще я хотела бы сказать Михаилу Соколову, что он прекрасно ведет. Вот,
не-не, давайте вот вопрос лучше еще.
Я понял, задать.
Вот вопрос я сказала. Спасибо.
Пожалуйста.
Знаете, пенсионная реформа, она напрашивается. И я честно скажу, что мы год потратили над изучением и, так скажем, составлением своих предложений по пенсионной реформе, и к конечному итогу до сих пор не пришли. Сейчас две тенденции, и вот на меня могут обидеться пенсионеры, но я вам скажу, что кто бы ни победил на этих выборах, Медведев, не знаю, Жириновский, Зюганов, который за социальное и так далее, они будут вынуждены, я уверен, и попомните мои слова, они будут вынуждены повысить пенсионный возраст. Как бы, кому бы это ни хотелось, но без этого пенсии увеличить им не на 100-200 рублей, как там 300 рублей увеличивается, а на, в разы не удастся.
Вы революции хотите?
Нет, революции не
будет.
Вопреки вашим же заявлениям. Другой вопрос. Вот мы как раз сидели и думали, как это могло бы быть смягчено. И смягчено это может быть только если первых 10-15 лет по личным заявлениям граждан, таких достаточно много, кто бы хотел, мог бы, так скажем, пойти на пенсию позже, а не в тот срок, как полагается сейчас по закону. Потому что достаточно много граждан, кто надо выходить на пенсию, и их спокойно сплавляют на пенсию, потому что надо освободить какое-то место. Вот начать с них по увеличению пенсионного возраста, а потом, ну, так скажем, посмотреть, может быть, этого и будет достаточно. А вообще, ну, давно уже все изобретено в Европе, и поэтому европейский опыт просто надо брать, не изобретать велосипед, а применять.
Вот пишут, это тот Богданов, который работал на Мавроде?
Я на Мавроде никогда не работал.
Еще спрашиваю, знаете, сейчас, о чем у нас времени мало? О вашем имуществе, что вы скрыли квартиру жены, зарабатываете 600 тысяч на семью, а с другой стороны имеете 3 дорогие машины.
Во-первых, значит, по квартире. Во-первых, по МММ, потому что очень много этих вопросов. Да, я помогал союзу вкладчиков АО МММ возвращать свои деньги. Но это против Мавроди, а не за Мавроди, поэтому прошу не путать.
Так.
Принимаете. Это первое. Второе. По квартире. Мы с женой 15 лет женаты, и 15 лет назад она выехала из квартиры родителей. И когда они приватизировали, они ее записали в приватизацию. У нее еще брат. И вот 1/4 этой квартиры, она про нее совсем забыла.
В общем, вы ничего не скрывали. Поэтому от народа. Я чувствую, не скрываете сегодня. Так, я понимаю?
Абсолютно.
Ну, отлично. Значит, хочу сказать слушателям Радио Свобода, тот, кто угадает результаты Андрея Богданова на президентских выборах, там надо писать на его сайт, ему обещана 5-литровая бутылка виски. Я тоже постараюсь поучаствовать. Спасибо Андрею Богданову, который посетил нас в разгар своей не очень заметной президентской кампании. Всего вам доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
Спасибо.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.